вся наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер всем. 23 часа 12 минут почти уже. Сегодня у нас много всяких информационных материалов, поэтому мы чуть-чуть позже начинаем. Но завершим вовремя, в 0 часов 0 минут. Олег Пирожков у нас в студии. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, завершается практически у нас все в российском чемпионате. От этого он понятнее не становится. Но в каких-то местах понятнее. ЦСКА уже в Лиге чемпионов.
Вот это. Да, математически это стало ясно по итогам предыдущего тура. Но я думаю, что мало кто сомневался, что ЦСКА ниже второй строчки не опустится еще даже, может быть, 2-3 недели назад.
Ну да, но там какие-то были тревожные такие моменты. Вот сейчас то, что происходит с ЦСКА, как в прошлом году в этом полуторном чемпионате происходило с ЦСКА в самом конце. Появились какие-то чудесные совершенно теории, вот эти все. Мне очень нравятся теории, которые подгоняют всегда. Вот Слуцкий не умеет проводить концовку. И всегда у него команда почему-то ломается, какая бы эта команда ни была. Ну, ничего подобного. И я не видел матч «Зенита». Не видел матч «Зенита» в этом туре.
«Зенит» довольно долго не мог забить, но понятно, что он имел преимущество. Сложно сказать, как игра складывалась бы, не удались у Алании защитник, но там фол был совершенно четко на красную карточку. Это мастерство Халка, что он заставил ошибиться защитника. И, в принципе, мне кажется, после того, как гости остались в меньшинстве, там уже шансов у них был минимум. Пусть «Зенит» забил первый гол с пенальти, и пенальти был, так скажем, неочевидный. Мне все-таки кажется, что там произошло то, что должно было произойти, и вот этот счет 4-0 мог быть менее крупным, но то, что Алания ехала на заклание туда, вот сейчас это Алания, у которой...
Алания на заклание.
Да, да, да.
Страшный стишок.
У которой бардак абсолютный в защите, у которой, я считаю, некоторые футболисты, легионеры, в частности, некоторые играют те, которых вообще быть не должно в нашем чемпионате. Ну и мне кажется, вот такая команда без баланса в игре, разобранная абсолютно.
Ну а какая-то странно управляемая команда, потому что там Валерий Георгиевич Казаев, главный тренер. Да, он как далеко не всегда и главный тренер, и тренирует. И есть Владимир Болевич, который на самом деле тренирует практически. Но это какая-то такая семейная драма, с одной стороны.
Многие говорят, что вот причина того, что Алания так и не смогла выбрать положение по весне, это то, что Газаев отвлекался на объединенный чемпионат и так далее. Мне кажется, объективно...
Это легкое объяснение.
Конечно, мне кажется, даже если бы он провел все это время, не отрываясь от команды, не ездил бы ни в какие командировки, объективно перестроить команду, в которую влилось 15 новых футболистов, сложно. И никакие сборы не дадут возможности сыграться. То есть все это необходимо было делать через игры. У Алании первые матчи по весне были против команд, когда она примерно могла набирать очки. Команд, которая по классу, ну, примерно с ней сопоставима. Там этого сделать не удалось, там не удалось добиться побед, ну, а дальше все уже по наклонной.
Да, и мне кажется, сейчас уже нет никакой воли к тому, чтобы хоть как-то зацепиться. В отличие от той же самой Мордовии, которая... Это не потому, что она выиграла у моего любимого «Спартака» сейчас, но не забудем, что Мордовия наказала очень жестоко, наказала Анжи,
да,
в свое время. И именно испортила Хидинку все начало второй части сезона, который я знаю, просто это был расчет. И расчет абсолютно оказался сорванным. Был расчет на то, что это называется, вот мы уже набрали 3 очка с Мордовией. Так нельзя поступать.
Ну, вот эти две победы Мордовии над Анжи и над Спартаком, они очень разные были, потому что
разные,
против
разные.
Анжи быстрый гол, потом очень четко и плотно в защите, в центре поля прихватывали. А с Спартаком Мордовия доминировала. И говорят, что это потому, что Спартак играл в меньшинстве, но я бы сказал так, что до удаления МакГиди там, в общем, преимущество уже было в руках Мордовии. После того, как она пропустила, игра перемещалась постепенно.
А начало какое такое было страшное.
Ну, там удар на 15-й секунде, да.
Да, на 15-й секунде, и совершенно, мне кажется, уже на автопилоте отбивал Дикань тогда. Просто какое-то было изумление такое.
Ну, вот это здорово, что действительно команда, которая, по сути, уже вряд ли сможет... выплыть, да, вот она сумела собраться на этот матч, исторический матч, потому что «Спартак» никогда не приезжал с официальными матчами в Саранск, никогда там была команда «Светотехника», ни «Мордовия», и неизвестно, когда еще приедет, потому что вот они сейчас отправляются в ФНЛ, вернуться сразу, не вернуться. И вот это был матч, я считаю, он был такой вещью в себе, матч, который стоил, может быть, ну, так громко говорить, целого сезона, но за победу над «Спартаком», наверное, местные зрители команде бы многое простили. И эта победа была добыта, причем, я считаю, абсолютно по делу, за счет воли, характера. Говорят, что у «Спартака» были проблемы в атаке, в частности, да, но в «Мордовии» не играли два основных опорных полузащитника, Дуймович и Алдонин. И, тем не менее, команда именно в центре смотрелась здорово. Там пришлось сделать замену.
Два жестких, опытных, да, опорных, да, полузащитника.
То есть, вот когда идут эти ссылки на какие-то проблемы в составе, мы все-таки должны понимать, что, наверное, они есть у всех, эти проблемы, и, наверное, все-таки для этого существует заявка, в которой не 12, не 13 футболистов, а 20 с лишним. И как-то эти проблемы нужно решать.
Да, но если говорить, ну, какой-то здесь был вопрос в интернете тогда, что за ошибка судьи, если, почему он не остановил, когда уже фалил Божевич. Во-первых, судья не видел ничего, по-моему. Вот, это эпизод такой называется «Зидан Матерацци».
В общем, да. Я потом много раз просматривал, насколько это можно там разглядеть, потому что все невозможно было с предельно общего плана.
Да,
да, да. Я видел, собственно, тоже, что и телезрители, и я так понимаю, что мы даже видели в режиме лайв чуть больше, чем видел главный арбитр, потому что он эпизод, по сути, и особенно начало этого эпизода он абсолютно точно не видел.
Ну, там боковой тот, который помощник называется, он был рядом, он как раз стоял так на траверсе всего происходящего.
Да. Это вот вечный такой спор, да, справедливость в футболе, да, в чем она заключается? Есть правила, 7 пунктов, согласно которым красная карточка прямая может быть показана. То, что сделал МакГиди, это подпадает под один из этих 7 пунктов. То, что изначально делал Божевич, наверное, тоже подпадает. Но проблема в том, что именно начальную фазу эпизода арбитры, видимо, так и не сумели разглядеть.
Там есть такой тоже здесь. Если по отношению арбитра, потому как эпизод сначала прошел, а потом его заметили и стали в нем разбираться, это такой Матерацци Зидан. Но вот это типичная карточка Руни, вот такая вот была, как в прошлом году он всего себе на свете вот лишил себя первых матчей на Евро, себя лишил тоже. Да, его цепляли, его били по ногам, ему его щипали за ахиллы просто постоянно, но развернулся просто и убил человека практически.
В общем, да. Но вот если мы говорим о дальнейшем ходе игры, да, понятно, что когда удален футболисту команды, как-то это сказывается на характере ее действий. Но...
Там все давление было через этот правый фланг.
Да, но тем не менее можно было как-то пытаться перестроить игру. Совершенно. Это был удален не защитник, не опорный полузащитник, был удален атакующий хавбек у «Спартака». И почему во втором тайме где-то до 75-й минуты у «Спартака» не было ничего вообще с точки зрения игры, да, и сплошные ошибки сзади, то, мне кажется, объяснять это только удалением, ну, нельзя просто, это будет нечестно.
Нет, посмотрите, очень характерный, это абсолютно спартаковский был второй гол в свои ворота, когда остается вся голая правая, если смотреть от ворот «Спартака», часть штрафной площадки и оставшегося поля, там стоит человек, у которого есть полчаса, чтобы подумать, как ему приложиться к мячу. Это было, это вот, это оборотная сторона, например, прекрасных атак Макеева. Вот потом оказалось, что оба центральных защитника побежали откуда-то слева. Побежали тогда, ведь и Бакетти бежал, и Брызгалов бежал откуда-то из неизвестных далей.
Да, ну вот в игре, конечно, многое могут решить какие-то нюансы в эпизодах. Например, когда мы первый гол обсуждаем, да, там Бакетти просто проскочил мимо соперника. Ну, можно предположить, что дело может быть отчасти в сцеплении с газоном.
Он как-то разворачивался очень монументально, Бакетти.
В общем, да, ну там искусственный газон. Может быть, это как-то какую-то свою роль сыграло.
У «Спартака» естественный, конечно, настолько естественный здесь вот газон.
Нет, именно в этом вот эпизоде. Я имею в виду, может быть, если бы дело было на траве.
Газон был вообще странноват. Он искусственный, но он, судя по всему, судя по впечатлениям, он не такой, как в Лужниках. И там были и странные отскоки, и странное какое-то владение.
Но он действительно не такой. Я трогал руками и тот, и другой, да? И в Саранске, и в Лужниках. Да. Он не такой, да. Но это нормальный, качественный, искусственный газон. Я говорю, что вот мы это обсуждаем, это какие-то эпизоды. Но если бы у ворот Спартака больше ничего не было, кроме вот этих моментов, когда пропустили, можно было бы вспоминать искусственную траву, какие-то там, может быть, временное помутнение разума у всех защитников одновременно, да. Но на самом деле мы должны понимать, что Мордовия все-таки она вела игру. Вот, она вела игру, да. И когда команда, стоящая на вылет в ФНЛ, ведет игру, пусть дома, пусть в матче с соперником, у которого удален игрок, но с соперником, который претендует на Еврокубки и медали, это...
Совершенно верно, это никакое нетипично. Не оправдание. И Мордовия применяла все доступные ей средства, и включая и так, и покусывала, и сминала игру. Имеет право, полное имеет право, когда это в рамках правил, а за все, что было не в рамках, практически за все Мордовия получила свои и штрафные, и получила свои карточки. Все это было видно. И то, что Божевич, конечно, он отыграл до стенки, как говорят в некоторых театрах, просто до стенки он отыграл и даже в кулисах доигрывал, то, что страшный удар, который ему нанес Магидиевна. Ничего этого. Это понятно, но это тоже футбол, и это тоже те обстоятельства, которые надо учитывать, если ты хочешь до конца биться. А что Анжи, против которой прекрасно играл Спартак, что Анжи не использовал все доступные и в плохом составе своем не использовал все доступные средства. Нет же. Так, я еду прямо. Что случилось с ЦСКА? Что случилось с ЦСКА?
Ну, во-первых, мы должны понимать, что вот этот отрезок, где ЦСКА терял очки, это были матчи против весьма сильных соперников. Потому что до этого ЦСКА по весне взял максимум 5 матчей, 5 побед и не пропустил ни одного мяча, но там все были соперники из нижней части таблицы.
А это тоже ведь надо взять. Мы же видим на других. Вот, это же тоже надо выиграть.
Это то, о чем нужно постоянно помнить, что свои очки – это важно. Понятно, что внимание привлекают статусные матчи, матчи дерби, московские, да, матчи против «Зенита» в исполнении того же ЦСКА. Но мне кажется, все-таки чемпионство вот куется именно вот в матчах против середняков и аутсайдеров. Именно там не потерять, потому что это класс команды. Взять свое. Вот, и не оглядываться потом на какие-то обстоятельства. ЦСКА это сделал, и он мог себе позволить эти потери очков в матчах с «Динамо», да, и со «Спартаком». И, ну вот теперь удалось победить. Я не сказал бы, что в исполнении ЦСКА был какой-то выдающийся футбол, особенно во втором тайме, когда была удана инициатива, и, в общем, ЦСКА в основном играл на сдержание.
Да. А, кстати, эти свои очки, знаменитые весенние очки, ЦСКА не показывал какую-то сверхигру, не сверхдоминировал над теми, кто стоит ниже в таблице, там, не феерически давил. Нет, ЦСКА тогда как раз деловито выигрывал.
Да, и что еще важно, обычно, как мы говорим, что именно ранней весной, может быть, понятие класса несколько нивелируется, и когда все примерно в одинаковой функциональной готовности, и когда поля, может быть, не самого лучшего качества, как раз команда, которая ниже классом априори, они могут покусать фаворитов. Вот ЦСКА именно весной, ранней весной, не потерял ни одного очка, не пропустил ни одного мяча в матчах с этими командами. Ну, вот я думаю, что это и тренерский класс в этом тоже.
Совершенно верно, но тренерский класс, например, расчет Хидинга был как раз в том, что мы будем входить во вторую часть сезона, четко не теряя своих очков. И вот первый же срыв был. И тогда казалось, что сейчас «Волга» сыграет вот «Мордовию-2», сыграет вот по планам Хидинга, что с этого начнется. Угу. Нет, опять срыв, но необычайно волевую команду показала собой Анжи, показал в матче с «Рубином».
Да, и вот эта концовка, когда удалось забить два мяча после того, как казалось, матч уже проигран, потому что они пропустили там минут за 7, по-моему, до окончания.
Да, 8 там было, там 8. 2-я какая-то минута была, да.
Ну, и я бы сказал, что это угадать с заменами, потому что вышел Троуре, он забил гол и отдал голевой пас, проведя на поле там минут 10 в общей сложности.
Нет,
да?
Трауре совершенно сделал такой турбонаддув нападению. Просто он действительно, он прибавил. Он мог бы не прибавить. Он мог бы быть столбом или тем вот жучком, как был Уоррис у Спартака, который бежал-бежал-бежал, натыкался, бежал-бежал, он ничего не прибавил, потому что он пытался свежий, пытался сделать то, что ему казалось, а там была очень отмобилизованная, абсолютно спокойная защита была.
Да, и вот эта победа, она стратегически важна, потому что, по сути, Анжи выключил Рубин из числа претендентов на третье место, и теперь Анжи фаворит однозначно, Динамо отстает на 4 очка. Правда, у Динамо хорошая динамика, они не проигрывают уже очень давно. Но вот эти 4 очка, я думаю, за 3 тура Анжи не должен растерять. А то, что бронза именно, бронза не место в Лиге Европы, а бронза для Анжи важна, это совершенно точно. И Кази Ахмедов, гендиректор клуба, он говорил, у нас осталось две цели, это кубок и бронзовые медали.
Бронза – это тоже трофей, да, для Анжи, который этого не видел никогда в жизни.
И это некий овеществленный результат, показатель того, что клуб движется. Потому что в прошлом сезоне команда финишировала в первой восьмерке, ближе к лидерам. Если в этом будут медали, это значит, что это новый шаг. И дальше уже логично пытаться бороться за место в Лиге чемпионов. Но вопрос, кто будет тренером.
Вот. Но кто бы ни тренировал, вот здесь база какая-то есть. Так, дальше идем по вопросам. Так, а каким, на ваш взгляд, будет решение суда в Лозанне? Алена из Питера очень волнуется.
А этого никто не может сказать, потому что никто не знает, какие доводы припас «Зенит». Это очень важно. «Зениту» нужно будет доказывать, что вот эта вот петарда была брошена не его болельщиком или не его болельщицей. И какие будут эти доказательства, предположить очень сложно. И единственное, только хочу сказать, может быть, не все знают, что вот это решение, которое примет суд в Лозанне, оно окончательное. То есть у наших инстанций не будет даже права на апелляцию. То есть вот это решение, оно будет принято.
Дальше только страшный суд.
Ну, в общем, да. Все, да.
Звонил в прошлой передаче, если вы помните, друзья, те, кто слышал, звонил очень внятный человек с «Виража». Звонил, и, во-первых, он замечательно рассказал, как произошло, когда «Вираж» замолчал при игре «Зенита». Но потом он рассказывал, и как-то он так рассказывал, что нет оснований ему не доверять. Просто была масса маленьких штрихов и деталей, как продавались билеты в «Химках». Как продавались билеты именно на ту трибуну, в те сектора продавались билеты. И что-то как-то, мне кажется, хотя по идее это из сектора «Зенита», из зенитских болельщиков. И если бы это так возмутило зенитских болельщиков, у них были все возможности принять меры. Но это их как-то даже порадовало тогда, в тот момент.
Ну да. Жаль в любом случае, что это произошло, потому что когда через суд решается, какая команда будет выше в таблице, а какая ниже, да, то это, в общем, дискредитирует в известном смысле саму идею футбола как спорта, где все должно решаться в противостоянии спортсменов, а не адвокатов представителей клубов.
С одной стороны, есть происшествия, которые лишают команды очков. Бывает, бывают абсолютно нефутбольные ситуации. Бывают жульничество в клубе, бывает банкротство, бывает вон тогда, как мы видели, в последнем из дивизионов Шотландии был чудесный скриншот какой-то был, когда было написано, у кого какая посещаемость за прошлый сезон. Там у всех там 500, там 800 человек, там у каких-то гигантов было там, типа какой-нибудь команды Балахулиш Норт. И тут вдруг Глазго Рейнджерс 46 тысяч. Когда среднее. Бывает всякое, но... Вот дальше идем просто подряд. Вы тоже, спрашивает Илья, безоговорочным фаворитом в финал Лиги чемпионов считаете Баварию, за счет чего нынешняя Боруссия может обыграть мюнхенцев?
Абсолютно не считаю безоговорочным фаворитом Баварию. Я просто напомню, что за 3 последних года эти команды 6 раз встречались в чемпионате Германии, 4 раза выиграл Дортмунд и 2 ничьи было. В этом сезоне 2 ничьи. То есть Бавария не выиграла ни разу. Бавария, правда, выиграла за суперкубок у Дортмунда и выиграла в кубковом матче в этом сезоне, в четвертьфинале Кубка Германии 1-0. Может быть, вот именно кубковый матч можно как-то сравнить с тем, что будет в финале, потому что это тоже была одна игра, и победитель проходил дальше. Но это будет матч на нейтральном поле, мне кажется, это тоже в известной степени важно.
Потом это будет один матч. Бавария, да, безоговорочный чемпион. по протяженности. То, что мы говорили сейчас о ЦСКА, о необходимости не терять очков. Бавария, конечно, гораздо ярче выступила в этом году в наших сравнениях, там, скажем, и с ЦСКА, и с российским чемпионатом. И вообще команда совершенно изумительная. Но Боруссия... Может, и мне, я не знаю. Вот баварские 3-0 во втором матче, мне кажется, что они, ну, победы над Барселоной не могут быть неценными. Но там было столько, как кто-то хорошо сказал, это сами, там произошло просто исчезновение, банкротство акционерного общества «Хави Инвест». Вот произошло, и там же всех сняли, там все уже был совершенно другой настрой, уже даже первоначальный. Матч с Реалом у Баруси, это было, Алекс, совершенно другое.
Ну, в общем, да.
Тяжкий, суровый второй матч-то был.
И мне кажется, что дело не только в том, что Реалу надо было забивать 3, а Барселоне 5. Мы видели, что Барселона была нисколько не близка даже к тому, чтобы забить 1, на самом деле, да.
Какой-нибудь красивый, просто показать хороший матч один у себя дома.
Дело, конечно, и в состоянии соперников, и в том, что, наверное, все-таки нынешний Реал, он вот на финиш сезона у него больше, что ли, ресурс. Пусть он чемпионат уже, к сожалению, проиграл, к сожалению, для него, и нет интриги на финише испанского чемпионата. Но что касается вот этого финала Лиги чемпионов, я бы еще сказал, что вот эти цифры, да, мы их только что привели, как играли Дортмунд и Мюнхен за последние 3 года в чемпионате, но важно еще то, какие были эти игры по содержанию. Вот Боруссия — это та команда, которая способна не дать Баварии сыграть в ее фирменный футбол. Вот это очень важно. Вот. И мне кажется, что вот такого разгуляя, какой был у Баварии в четвертьфинале и в полуфинале против Ювентуса и против Барселоны, когда она прессинговала, как хотела, когда она бежала в атаку, как хотела, и проходила, как на танках, середину поля, просто летела. Да, мне кажется, вот такого не будет. Вот. И мне кажется, что...
Мне кажется, тяжело будет финал.
Конечно, да. Конечно. И он будет очень эмоциональный, потому что вот эта история с Гёдзе, которого выкупили, да, и там была фиксированная сумма, вот ее заплатили, но фактически это изъяли, да, человека.
Да.
Вот. Этот момент. Они только что сыграли в чемпионате, и там, в общем, там тоже чуть до рукопашного дела не дошло, и там была красная карточка, правда, человек, который, скорее всего, не сыграет в финале, это Рафиня. Я думаю, что вот все эти факторы превходящие, и трансфер Гёдзе, и какие-то вот моменты, которые, что ли, с предысторией связаны, то, что Левандовский, да, вот это вот уйдет, не уйдет, и то, что Бавария, по сути, она продолжает свою линию на то, чтобы ослаблять конкурентов, но это линия, которая десятилетиями в Бундеслиге, да. Боруссия не первая и не последняя, кто попалась, вот, оказалась в этой роли донора, да. А вот все это, мне кажется, этот матч превращает, ну, в такую очень отдельную историю, да.
Да, это будет хорошая история, это будет не просто, как называли такой возможный финал, там, мечта Андронова называли финал такой.
Я все-таки думаю, что мечта Андронова — это Боруссия Дортмунд против Боруссии Дортмунд, я бы так сказал.
Ну да, да, это в Ливерпуле две команды, Ливерпуль, да, и резерв Ливерпуля. Да. Нет, ну, но это превращается в очень интересную историю.
Конечно.
Плюс, конечно, мы ждем всю британскую желтизну, ждем, которые и будут говорить то, что не удалось в 40-м году. Вот, пожалуйста, сейчас будет, когда немецкие болельщики все приедут в Лондон на Уэмбли. Даже было замечание со стороны посла фон Плёца. Вот знаете ли вы, друзья, сказал, он был сначала послом Британии, потом в Москве, и он рассказывал, знаете ли, друзья, написал в газете, что Вторая мировая война как-то довольно давно кончилась.
Да.
Вот. Так, на ваш взгляд, чего не хватает Спартаку для стабилизации игры и результатов? Ему не хватает именно стабилизации. Не для стабилизации, а ему не хватает стабилизации сознания.
Да, и мне кажется, еще если брать чисто техническую сторону, опорная зона, вот там важно найти хорошее сочетание и желательно на длинную, потому что в Саранске вышли в стартовом составе Вукович и Чельстрем, обоим за 30, Чельстрем откровенно медленный, Вукович, наверное, все-таки пик своей карьеры уже тоже миновал. Понятно, что есть Кариока, он выходил в концовке, я бы не сказал, что это тот игрок, вокруг которого именно игру в центре поля можно строить в будущем. Хотя в него очень верят, и его вроде бы и тренер хвалит постоянно.
Выходящий на замену и Кариока, играющий матч, это все-таки разные Кариоки. Кариока, играющий сначала, это все-таки лучше.
Нет, понятно лучше, только у меня есть сомнение, что это, в принципе, та фигура, которая могла бы цементировать, что ли, игру «Спартака» в центре. Мне кажется, что вот эти все оборонительные проблемы «Спартака» за последние пару лет во многом они идут из центра поля.
Из центра поля, да, а не, да, собственно, от...
От сочетания защитников, да, потому что там защитников перепробовали уже взвод целый за это время. Ну, да. И никто из них не показывает, что самое любопытное, никто из них не показывает того футбола, какой он показывал в своих прежних клубах. То есть можно говорить о том, что Инсауральдо, Сухи, может, это не какие-то мировые звезды, да. Но я видел Инсауральдо, когда он играл за Бока Хуниорс. Mm-hmm. Он был гораздо надежнее, он не совершал таких ошибок. А разговор о том, что аргентинский чемпионат это вот, значит, гораздо ниже по сравнению с российским, это говорят люди, которые не смотрят Южную Америку.
Нет, ну как у человека может появляться, когда Инсауральдо, я его видел достаточно близко все время, вот на этом его левая часть центральной зоны, Инсауральдо, который получает мяч, и пауза, и такой завис. Вот, и завис. И вот как вот бывает, вот эти самые песочные часы крутятся в компьютере, да, вот. И что это будет? И есть 125 решений, из которых он безошибочно почему-то все время выбирал наихудшие. Вот, вот странно, как-то как человек никого не видит, никого не видел, не чувствовал, он не вошел.
Мне кажется, что вот есть понятие игры в обороне, да, когда мы говорим о четверке защитников или о тройке центральных mm-hmm. защитников, да, если там схема там 3-5-2. А есть понятие оборонительной игры команды в целом. Вот у «Спартака» именно вот эта оборонительная игра, коллективная игра, она, на мой взгляд, ну, далека от идеала, мягко говоря. И это сказывается на действиях защитников. Это сказывается сейчас и на частоте их индивидуальных ошибок. Они попадают регулярно в такие ситуации, uh-huh. когда они их вынуждают ошибаться, я бы так сказал.
Ну да. Ну вот мне кажется, что на самом деле и то, что как сыграли последние несколько матчей Бакетти Сухи и Бакетти Брызгалов, это было хорошо вполне. И тут развалилось что-то другое совсем. Что-то другое.
Посмотрим. Мне кажется, что в любом случае уже вот эта стабилизация, это вопрос уже, конечно же, следующего сезона. Сейчас за эти три тура уже ничего кардинально поменять невозможно.
Да, «Спартаку» для стабилизации нужна стабилизация. Больше ничего, мне кажется. Ваш прогноз на «Зенит» Анжи в Кубке. Какая будет игра?
Ну, мне кажется, она будет достаточно интересной и, я бы сказал, обсуждаемой еще до начала, потому что это клубы с очень большими амбициями, и вопрос престижа и чести для каждой из этих команд именно выиграть кубок, потому что об этом говорили и в «Зените», Анжи тоже устами своих руководителей заявлял, что это цель команды, трофей, кубок. Ну, а кто победит сейчас, очень сложно сказать, еще и потому, что вот эти матчи чемпионата, которые идут, они тоже как-то влияют, там игроки оставляют силы, там, возможно, какие-то травмы. Сейчас гадать, мне кажется, бессмысленно именно вот в этой паре. Я только надеюсь, что там будет, собственно, футбол, что не придется потом после матча обсуждать какие-то околофутбольные вещи, связанные с судейством, с чем-то еще. Я просто надеюсь, что мы будем смотреть спорт.
Не придется ехать в Лозанну потом какую-нибудь. Или какой-нибудь другой суд, если обидит Анжи, например. Да, ну вот, Алена, вот здесь вы абсолютно правы, что вот мы как раз об этом и говорили. Я поздновато прочитал вашу смс-ку про Боруссию по игре с Реалом. Ну, не то, что фаворит, но это очень серьезно. Это очень
конечно, серьезно.
Да. Так, Мауриньо останется в Реале по окончании сезона? Самуил из Казани спрашивает.
Ну, вроде бы все говорит за то, что не останется. И называют уже Челси, и даже называют список игроков, которые якобы Мауриньо предложил руководству Челси к приобретению. Что вот это должны быть те люди, которых он хочет видеть в новом Челси, обновленном Челси, который он снова возглавит. Ну, сложно сказать. Мне кажется, что, наверное, какая-то недосказанность, если Мауриньо уйдет из Реала сейчас, она останется. Потому что все-таки трофеев объективно мало завоевано за то время, что он Реалом руководил. С другой стороны, команда достаточно стабильно выступала в той же Лиге Чемпионов, постоянно доходила до очень высоких стадий. Но, опять-таки, если брать вот этот сезон, Мауриньо уходит на такой минорной ноте. И, в общем, наверное...
А он не уходил так,
мне кажется. Челси? Челси, по ходу сезона.
Челси, да. Да,
по ходу сезона.
Такой был,
вот.
Да.
Пожалуй.
Да. Ну, не знаю я. Не знаю. Мне кажется, что он не доработал еще в Реале.
Вот я и говорю, недосказанность какая-то осталась.
Да, да, да.
Хотя да, по ходу этого сезона, вот мы с ребятами тоже обсуждали и в программах, и так у себя просто приватно, иногда казалось, что такое ощущение, что он немножко уже утомился на одном месте, что ему нужна смена впечатлений. Мне кажется, что Мауриньо вот по какому-то психотипу, да, похож, как бы это странно ни прозвучало, в чем-то на Хиддинка. Это люди, которым постоянно нужны свежие эмоции, свежие впечатления. Они путешественники, надо постоянно переезжать и где-то на новом месте доказывать на своем уровне каждому, да, потому что Хиддинк не работал с топ-сборными, и, в общем, если не брать ПСВ и короткую работу в Челси, наверное, и с топ-клубами тоже не работал, но вот то, что их роднит, это жажда новых впечатлений, то, что их подстегивает, и, может быть, это один из факторов того, что Хиддинк в таком преклонном возрасте до сих пор работает.
Ну да, да. Способен ли «Локомотив» выиграть 3 оставшихся матча и хоть немного спасти сезон? Способен.
Ну, почему нет? Вот они в 2 последних матчах забили 7 мячей, хотя многие уже на команде поставили крест. Но мне вот иногда кажется, что все-таки помимо какой-то вот сугубо игровой логики, да, действует в футболе еще какая-то математическая. Вот в таких длинных турнирах, как двухкровый чемпионат, вот «Локомотив» не забивал там 7 матчей там, или сколько, да, в 7 матчах 1 мяч забили. И тот забил защитник Дюрица, помнится, головой,
да,
Тереку.
Да, да.
И потом вот раззабивался, да. Но я бы сказал так, что в Перми тоже поначалу так не все, мягко говоря, получилось. Но потом мы увидели, что забивали самые разные игроки, и в частности вот Миранчук, да, это молодой парень, это 95-го года рождения игрок, гол плюс пас. И то, что он играет уже достаточно уверенно, и понятно, что это эмоции, это первый сезон, это всегда такой, что ли, душевный подъем для игрока, но он показывает и мастерство.
Ну да, 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 все верно. Кто, на ваш взгляд, из команд серии А попадет в зону Лиги Чемпионов? Лев из Москвы.
Ну, с 2 командами все ясно. Это,
да,
Ювентус,
абсолютно,
который действующий чемпион. Надо поздравить российских,
да,
поклонников Ювентуса, которых очень много.
Да.
Можно спорить, какое это Скудетто. Официально 29-е. По факту многие считают, что все равно 31-е. Но второй Наполи. И, скорее всего, и вторую строчку Наполи уже не отдаст Милану. Ну, а вот кто будет третьим? 4 очка у Милана теперь отрыв. Мне кажется, что следующий матч с Пескарой. А вот дальше, в предпоследнем туре, Милан сыграет с Ромой.
Там 3 осталось, да?
Да, 3 игры осталось. И вот воскресный матч с Ромой, это будет 12 мая, мне его посчастливилось комментировать, посчастливиться, видимо, будем так говорить, да? А вот эта игра, она, конечно, ключевая, это игра за Лигу Чемпионов в исполнении Милана, и мне кажется, что вот именно в этом матче станет ясно, насколько вот этот новый Милан, он по-настоящему окреп, и насколько он готов в следующем сезоне развить тот успех, который был налицо во втором круге этого чемпионата. Но опять-таки там вопрос, останется ли тренер, это пока еще отнюдь не ясно.
Людмила Петровна спрашивает, неужели кому-то, кроме немцев, не все равно, какая победит из 2 команд на «Б»? Да, конечно, не все равно, потому что это совершенно разные команды. Ну что вы? Ну что вы? Ну вот были бы, был финал замечательный, московский финал Манчестер-Челси был. М или Ч было совсем не все равно. Вот бывают, но смотрите, был бы финал Реал Барселона.
В общем,
кому-то, кроме этого, да, всем интересно. Да. Это просто такого уровня. И мы сейчас снова, вот вы знаете, интересно, мы сейчас снова заметили, очень серьезно заметили, я имею в виду простых граждан, не продвинутых, таких, как известные нам лица и большие специалисты. Вот, мы заметили Бундеслигу. Мы заметили немецкий клубный футбол снова. Не просто немецкую сборную,
да,
которую мы привыкли видеть последние чемпионаты, и совсем другую,
да,
а заметили немецкий клубный футбол, который...
А немецкий клубный футбол, он всегда был на очень высоком уровне. И вот я думаю, те, кто смотрит регулярно Бундеслигу, они со мной согласятся, это очень динамичный чемпионат. Это очень зрелищный чемпионат. Это чемпионат, где очень много голов забивается. Это чемпионат, где постоянно забитые трибуны. У немцев в Бундеслиге наивысшая посещаемость в мире среди всех национальных чемпионатов. Это о чем-то говорит. И мне кажется, что вот то, что есть хорошая команда среднего уровня Бундеслиги, да, это обеспечивает вот такой прогресс лидеров. И я думаю, что еще важно отметить, что вот этот Дортмунд, который 2 года подряд был чемпионом, он помог родиться вот этой мощной Баварии. И об этом, собственно, говорил Ули Хёнес. Он говорил спасибо Дортмунду за то, что они подстегнули нас к вот такому прогрессу. Очень интересно, вот сейчас говорят, что Бавария – это лучший клуб мира, что она готова принять вот эту эстафету в Барселону, но Барселона – это была династия. Это команда, которая с единичными вкраплениями, примерно в одном и том же составе, царствовала, что касается качества игры, да, 5-6 лет. Может быть, она не всегда побеждала в Лиге чемпионов, но было понятно, что эта команда топ-уровня, и эта команда, ну что ли, лицо вот современного футбола с точки зрения качества. Да, может быть, не с точки зрения стиля, потому что стиль Барселоны повторить, ну, довольно сложно, да. Вот. А будет ли такой Бавария? Для начала нужно хотя бы вот одержать вот эту победу, да, и тогда можно будет о чем-то мечтать. Мне кажется, что предпосылки к тому, чтобы Бавария вот именно стала династией подобной Барсе, они есть. Но очень многое будет зависеть от того, насколько новый тренер, бывший тренер Барселоны, сможет оставить все лучшее, что было вот наработано при Хайнкесе. Потому что это тоже вопрос такой, ну, и ментальности,
мне
и
кажется,
тактики.
Он такой человек, который именно оставит. Он доводчик. Он, мне кажется, доводчик.
В этой мысли есть очень большая доля логики, потому что не случайно сам Гвардиола, он признавал, что вот как раз в канун этого ответного полуфинала говорил, что мы должны вспомнить труд Йохана Кройфа, и говорил, что, в общем, те основы вот той игры Барса, которые все восхищались в последние 5-6 лет, да. Все это было заложено еще лет 20 назад.
Ну, конечно.
Но мы это все видели, мы это помним.
Ну,
это
конечно.
Так.
И он не будет превращать, 125-й раз скажем, что я абсолютно уверен, что Гвардиола не будет превращать Баварию в Барселону 2. Он будет из нее делать вот Баварию. Вот вы знаете, это мне напоминает совершенно другую вот вещь. Когда сейчас именно важен взгляд, например, очень крупных дизайнеров автомобильных, которые, например, итальянцы занимаются английским автомобилем и видят в нем идею английского автомобиля. Они из нее не делают сплошную там Феррари, Ламборгини или что-нибудь еще. Ну вот делает, вот как мы видим отсюда идею английского автомобиля. И наоборот бывает. Это бывает как раз острее всего. Мне кажется, что именно тем, и вот это, может быть, будет первая такая вот вещь именно в футболе. Именно вот как он повернет эту команду. Может быть, не первая. Мы найдем аналогии, потому что мы видели очень много. Тот же самый Кройф, между прочим, и как игрок, и как тренер. Что он делал из этого? Не испанский футбол он, что ли, делал? Он делал что, Голландию 74-го года?
Ну, я бы сказал, там был такой микс, вот, и мне кажется, что, в общем, идеи те, которые вот голландцами были развиты в 70-е годы, они в игре Барселоны известное, что ли, отражение находили, да? Я бы даже сказал, что и не только в игре Барселоны Кройфа, потому что еще была Барселона Ван Галя, которая по-своему тоже была хороша. Она была не так продуктивна в смысле завоевания титулов, но идеологически это тоже была команда, в общем, которая перекликалась и вот с теми голландцами, и, наверное, с Барселоной Кройфа тоже в известной степени. Но, конечно, все это очень интересно. Это очень интересно вот именно с точки зрения творческой, да, и, а не только спортивного результата. Вот это важно, то, что такие команды, как Барса последних лет 5-6, и вот эта Бавария, у которой есть шансы вырасти во что-то большее, чем просто чемпион Германии и обладатель трофея там, на один сезон. Вот эти команды, они, может, в какой-то степени даже расширят наше представление о том, каким может быть современный футбол.
Ну да, то есть не надейтесь, что игроки Баварии будут приседать на корточки и очень быстро, быстро бегать и отдавать мяч, чтобы выглядеть меньше, ниже. Вот такими вот будут мячиками сами. Нет, ничего подобного. Вот мне очень интересно, и поэтому я жду следующего сезона. Но нам еще предстоит, вот, конечно, очень интересный финал. Что думаете о Гаррете Бейли? Человек сейчас удивительный, просто, я бы сказал, он подходит к какой-то необычайной стабильности. А в какой-то момент показалось, что Гаррет Бейл, как многие игроки, вот с такой скоростью, талантом, видением поля, особенно вот мы так трепетно относимся, когда бывают игроки без особо интересной сборной. Как были, вот это есть, вот такие, как был Бест без сборной, как, да и Гиггс без сборной, без той же самой, Раш без сборной фактически.
Да, хотя вот, вот ведь интересно, у Уэльса в свое время это же все игроки одного поколения были: Гиггс, Раш, Хьюз. Ну, не то чтобы одного, но они играли вместе. Но
они, это вот эти смыкающиеся поколения.
Гарри, да, Спит. Игровые, они, да, они играли в одной команде. Вот, да, все эти люди. И Сондерс, помните, да, такой был, да, тоже замечательный игрок. Все они выходили вместе, но почему-то, даже собравшись вместе, они так и ни разу не попали ни на Европу, ни на мир.
Ну да, да. Ну вот Бейл, Бейл, конечно, замечательный. Он просто превращается в какого-то удивительного игрока. Чем его, кем его только не считали. Считали там типичный вингер. Какой он типичный вингер? Ну, никакой. Он атипичный вингер. Он такой, все равно же Горинч считать типичным вингером. Он совершенно другой. Но казалось, что он может стать хрупким игроком, когда были травмы и такие неприятные были. Много хрупких игроков, как Оуэн оказался хрупким игроком, совсем хрупким игроком. Харгривз был хрупкий игрок, оказался. Я так думаю, и не вылечился.
Да, ну Харгривз, это, мне кажется, отдельная история. Это именно вот, ну, физиология, что ли, здесь действительно, да, во многом такая уникальная, и, к сожалению, уникальная не в плюс ему, да, да, пошла. А Оуэн, мне кажется, это еще такой момент, что когда игрок очень рано начинает, все-таки, ну, человек не машина, да, и кто сверкнул слишком рано, может быть, да, тот, может быть, и в тень уходит чуть раньше, чем его сверстники.
Это не правило, конечно. Не правило, это, но... Так бывает довольно часто, но это не абсолютное правило.
Ну, в общем, да.
Вот, бывают люди, ну, можно сказать, что это вратари, это отдельные люди, и тот же самый Икер Касилис, который вот с младенчества уже стоял, я надеюсь, что Игорь Акинфеев, который тоже с школьных лет, он уже в воротах ЦСКА, потом в сборной. Они имеют все шансы играть долго. И были люди, которые начинали. И я думаю, Эдуард Стрельцов не потому был у него такой тяжелый перерыв, что он рано начал.
Ну да, конечно. Что касается Бейла, мне кажется, еще очень важно то, что действительно он очень молодой, ему 22, и мне кажется, что его потенциал как командного игрока еще нам предстоит узнать, да, потому что он умеет сам по себе, все уже давно поняли. Мне кажется, вот его дальнейшее развитие будет зависеть от того, насколько он будет более, что ли, вживлен вот именно в командную игру.
Да, не останется ли он палочкой-выручалочкой, да, который, да, пройдет, да, Бейл, да, и забьется какого-нибудь, да, там, да, угла 10 градусов. Да, но он действительно не зря, он признан на фоне всех, кто сейчас играет в чемпионате Англии, он признан действительно лучшим игроком сейчас английского чемпионата. В телевизоре нет звука, придется слушать радио. Любовь Червякова. Ну вот можно было слушать радио начать уже, так я бы сказал, 40 минут назад. Потому что вообще мы говорим по радио. Конечно, хорошая штука сетевизор, но все-таки. Оцените шведский десант в России, Алик. Но он разный, шведский десант.
Ну да, это совершенно разные игроки. Что касается Эльма и Вернблума, все-таки это игроки в соку в самом. Угу. Это два человека, которые играли вместе в Голландии, в одном клубе и в одной зоне, собственно, на тех же примерно позициях, те же роли исполняли. Я думаю, что здесь вопрос был в том, насколько они адаптируются в бытовом смысле. Но это все-таки европейцы, а не африканцы. Поэтому то, что это произошло достаточно быстро...
Нет,
это,
взяли и адаптировались.
Это сказалось на результатах сразу, да. Что касается Челстрима, все-таки нужно понимать, что лучшие годы этого игрока объективно позади, и Спартаку он достался незадорого, прямо скажем. То есть это нельзя говорить, что это какие-то деньги там сумасшедшие ухнули, и неизвестно там на что рассчитывали. Нет, совершенно четко было понятно, что это ветеран, который может принести определенную пользу. Прекрасная левая нога, стандарты, умение отдать пас на любую дистанцию совершенно, но мобильность, понятно, она у него уже не может быть такой, как она у него была лет 5 назад.
Здесь в нахождении, когда находится Челстриму адекватное место в составе и вот в структуре игры, тогда все прекрасно происходит.
Просто, мне кажется, как вот в жизни, да, все должно быть компенсировано. То есть, если где-то убыло, где-то должно прибыть. И вот рядом с Челстримом должен быть игрок, который вот этот объем движения, в том числе за того парня по имени Ким Челстрим, будет выполнять. И, ну, естественно, будет не только носиться, но еще чтобы была голова на плечах. Вот это вот важно. То есть, если его ставить в основу, то рядом должен быть очень специфический игрок, и игрок одновременно и мобильный, и думающий тоже.
Мобильный и думающий игрок вот сейчас провалялся, извините меня, несколько месяцев.
Увы, к сожалению.
Ровно.
Да.
Это вот как раз вот потому, что мы видели в самом начале до травмы, Ромула был такой игрок.
Да. И вот когда мы говорим о том, что...
Он игрок оси.
И когда мы говорим о том, что Спартак играет неудачно, чтобы мы говорили, нет баланса, и здесь проблемы очень четкие в опорной зоне, ясно они видны. А да, и говорим, что селекция, может быть, опять оказалась не самой оптимальной. Мы должны понимать, что Ромула, видимо, был той фигурой, вокруг которой вот эта вся игра в центре поля должна была строиться. Он должен был цементировать ее. Это стяжка между линиями. Возможно, переход из обороны в атаку, потому что он за олимпийскую сборную Бразилии играл не только как разрушитель, мы все это видели прекрасно, отнюдь не только как разрушитель. Вот. И, естественно, вот эта надежность, обеспечение надежности подступа к штрафной. Да. Был бы этот человек, может быть, мы сейчас по-другому говорили бы о Спартаке. Может быть.
Нет, Ромула, те, вот, что удалось посмотреть его вживую, те несколько десятков минут, или даже я не знаю, сколько там прошло, это было замечательно. Это было замечательно, просто особенно когда вживую на поле. Жаль, бывает. Неужели Барса так зависима от Месси? Зависимо, но не так.
Матч последнего тура показал, что действительно игра команды преображается, когда он появляется на поле. Но все-таки я думаю, что тут уже довольно специфический матч. Ситуация такая, конец сезона, и там практически все ясно. А здесь, мне кажется, нужно давать себе отчет, что когда игрок такого калибра в команде есть, не может от него игра не зависеть, вот, может быть, чересчур даже. Да? Потому что просто это величина таланта, масштаб таланта таков, что он притягивает к себе, что ли, вот нити какие-то все игры. Хотя, мне кажется, вот мы вспомнили об этой Барселоне, династии, вот этой последних 5-6 лет, мне все-таки кажется, что эту команду нужно назвать командой имени Хави. Именно по идеологии. Потому что вот именно на фигуре Хави было завязано очень многое в структуре игры Барселоны. И организация вот этого высокого прессинга, и именно зарождение атак, розыгрыш мяча в центре, придание, что ли, направления, вектора атакам. Потому что Месси хорош в подыгрыше, да, он готовил многие из своих голов наравне с Хави и Иньестой. Он реализатор просто потрясающий. Потому что, я говорю, вот если попытаться составить хит-парад, 10 каких-то вот самых ярких промахов Месси, мне кажется, очень долго придется искать. Потому что он забивает, если у него есть момент, он забивает практически все. Да, но Хави...
Это то, что создается и Хави, и вот всеми остальными. Да. Создается вот эта площадка, на которой Месси... Она может быть вот такусенькая, там, квадратный миллиметр, но ее надо создать. Создать мельчайшее разрешение. И где уже... а теперь зашивай. Вот здесь он вот блестяще все зашьет Месси.
Да.
Причем на каком-то достаточно раннем этапе может начать это делать. Но все равно это то, что создает вся команда. Вот этой своей пилой, вот своими разрывами, неожиданными, которые устраивает она.
В общем, да. И еще мне кажется, что все-таки вот отличие этой Барселоны от той, которую мы видели 2-3 года назад, не только в том, что чуть-чуть стала команда, может быть, хуже двигаться, она стала чуть менее мобильной. А мне кажется, что вот игроки именно передней линии стали хуже прессинговать. Потому что, мне кажется, эталон игры в прессинг, эталон игры нападающего в прессинг, это был Самуэль Это'о своего последнего сезона за Барселону. Mm-hmm. Вот то, что он там творил, он там забивал, конечно, много, да, но...
Я, к сожалению, это хорошо помню.
Да. Но я просто... Я помню, в то лето я пересматривал матчи Барселоны, мне просто было интересно, как она забивает. И я увидел, что процентов... До 70% голов забивалось из высокого прессинга у чужой штрафной. И главной фигурой там был именно это.
Так, здесь Мауриньо, Билич... Это не более ли верное сравнение, чем с Хиддинком? Да я не знаю, почему. Да, Ален, здесь вот Ален у нас активная совершенно.
Хорошо.
Я не думаю, что надо какие-то вот эти все за уши притягивать. Абсолютно разные люди.
Да, просто мне показалось, что вот эта черточка их несколько роднит. Я совершенно не собираюсь их сравнивать как тренеров, как людей в целом.
Нет, и тем-то хорошо, что это совершенно отдельное явление. Это как и было тогда. Нужно ли нам позвать иностранного тренера без спецификации какого?
Да.
Вот нужен ли нам иностранный тренер? Как известно, иностранных тренеров сотни.
Да, если не тысячи.
И достаточно уж так не менее десятка топ-тренеров.
Может быть, логика была только в том, что нужен человек со свежим взглядом. Какой-нибудь не наш. Но это такая логика достаточно условная.
Вы смотрели «Крылья Динамо». Не кажется ли вам, что «Крылья» играли лучше, Максим?
Я думаю, это впечатление, которое сложилось по последним минутам, когда «Динамо» играло на сдерживание. И, в общем, я думаю, «Динамо» идеологически также провело второй тайм с Мордовией. Просто там был перевес в два мяча, еще к 40, значит, ну, достаточно долго он держался, да. И, в общем, там было меньше проблем. А на самом деле, я думаю, что «Динамо», оно, забив свои голы, оно выполнило задачу, удержало счет. Я бы не сказал, что это был какой-то во втором тайме или ближе к концу матча провал со стороны «Динамо».
Да, да, так что здесь, ну, я не знаю, вот Мвила отлично сыграл Санжи, игрок классный, ну, хорошо, замечательно.
Да, мы это знали.
Замечательно. А мы шведов не включаем, Уориса, нет? Шведский десант. Пока что это вот там боец, который пока бежит сзади с огромным рюкзаком. А как он мимо межсезонки симпатичен был? Ну, что-то с ним так...
Ну, наверное, нужен вот этот вот перерыв летний в чемпионате и потренироваться в хороших условиях, при хорошей погоде. Именно в России, может быть, да, провести какие-то тренировки. И, наверное, можем говорить о нем уже более предметно будем.
Да, ну что ж, у нас еще есть и туры, есть еще игры кубковые. И нас очень скоро ждут финалы европейских кубков. До свидания. Олег Пирожков, Сергей Бунтман. Всего доброго.
Счастливо.